Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. С начала полномасштабной российско-украинской войны уже во второй раз подорван Крымский мост. Символ российской аннексии полуострова и важное звено в цепочке снабжения армии России в оккупированных ею южных регионах Украины. Между тем, Москва объявила о выходе из зерновой сделки и блокирует часть акватории Черного моря. Корабли российского военного флота угрожают уничтожать все суда, которые будут направляться в или из портов Украины. Кроме того, Россия наносит так называемые удары возмездия, атакуя ракетами Николая и Одессу. А в Крыму тем временем взрываются склады боеприпасов и усиливаются репрессии. Как реагирует на полуострове на очередной подрыв Крымского моста, уничтожение складов боеприпасов и других российских военных объектов? Можно ли утверждать, что активизировалось партизанское движение в Крыму? Ответы на эти и другие вопросы мы будем искать с нашим гостем. В студии Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа. Здрасте.
Здравствуйте.
Но прежде чем мы начнем разговор, посмотрим сюжет о последних событиях в Крыму и акватории Черного моря.
В ночь на 17 июля на мосту через Керченский пролив, соединяющем Краснодарский край с аннексированным Россией Крымским полуостровом, произошли взрывы. По версии российской ФСБ, мост атаковали два морских беспилотника. В результате атаки обрушилась часть автомобильного участка Крымского моста. Москва обвинила в подрыве стратегического объекта Киев, однако официально украинские власти не признали ответственность за эту атаку. На совещании в этот же день российский президент Владимир Путин назвал уже второй со времени войны подрыв Крымского моста очередным терактом и пообещал ответ со стороны России.
Произошедшее – это очередной террористический акт киевского режима. Это преступление бессмысленное, с военной точки зрения, не имеющего никакого значения, поскольку Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок. И жестокое, поскольку пострадали, погибли ни в чем не повинные гражданские лица. Ответ со стороны России, конечно, будет.
Через несколько часов после подрыва моста Россия объявила о выходе из зерновой сделки, которая позволяла Украине экспортировать через Черное море, в частности, пшеницу. Начиная с 18 июля, российские военные наносят так называемые удары возмездия по Одессе и Николаеву. Российские ракеты равняют с землей не только инфраструктуру портов, но и городские кварталы. В результате такой атаки в ночь на 23 июля частично разрушен Спасо-Преображенский собор Украинской Православной Церкви Московского Патриархата и еще более двух десятков памятников архитектуры в историческом центре Одессы. Кроме массированных ракетных атак по Украине, Россия также заблокировала часть акватории Черного моря и угрожает уничтожать все суда, которые будут направляться в или из портов Украины. Накануне во время учений корабли российского Черноморского флота отработали закрытие отдельных районов морской акватории и запуски ракет по надводным целям. На угрозы Москвы Киев ответил зеркально, предупредив, что вооруженные силы Украины также будут считать законными военными целями все суда, следующие в российские или захваченные Россией украинские порты. Вопрос обеспечения безопасности в Черном море, как сообщил в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, обсуждались в ходе одного из последних заседаний Ставки Верховного Главнокомандующего.
Если кто-то в России надеется, что сможет превратить Черное море в пространство произвола и терроризма, ему это не удастся. Мы знаем, как защитить себя, и мы видим готовность мира работать вместе в будущем и более активно, чтобы обеспечить спокойствие этому региону.
Из-за российской блокады Черного моря по инициативе Зеленского в ближайшее время в Брюсселе состоится заседание Совета Украина-НАТО. Киев призывает союзников создать временный судоходный маршрут для продолжения экспорта украинского зерна в страны Африки и Азии. Тем временем в Крыму растет паника из-за участившихся инцидентов на военных объектах. Полуостров, который Россия превратила в один из ключевых плацдармов для войны против Украины, массово покидают туристы. За последнюю неделю украинские беспилотники и, как утверждают крымские телеграм-каналы, ракеты атаковали склады военной техники и боеприпасов на Старокрымском полигоне под Феодосией, на аэродроме рядом с поселком Октябрьский под Симферополем и возле села Вольное Джанкойского района. Пожар и детонация боеприпасов полностью уничтожили эти склады. Аналитики Американского института изучения войны отмечают, что удары ВСУ по военным объектам в тылу врага, включая аннексированный Крым, снижают возможности логистики и контрбатарейной обороны российских войск, а также создают условия для усиления контрнаступления украинской армии.
Ну вот, собственно, начнем с моста. Это ведь второй уже такой подрыв. Насколько, в принципе, вы считаете, мост действительно влияет на возможности России, я бы сказал, использовать Крым в качестве одного из главных плацдармов для продолжения войны?
Мост является главной коммуникацией, благодаря которому Москва перемещает на оккупированный полуостров войска, тяжелую технику, горюче-смазочные материалы, другие виды военного снаряжения. Я хочу сказать, что после того, как был мост введен в действие, они даже остановили паромную переправу. И только в этом году, видимо, предчувствуя, что по мосту будут наноситься удары, они весной восстановили паромную переправу, и теперь там параллельно с мостом еще 6 паромов, которые связывают, собственно, территорию России с оккупированным Крымом.
Если вообще говорить о возможностях украинских вооруженных сил на Крымском направлении, мы видим, что это такие, скажем так, точечные удары реального вреда железнодорожному полотну. Я думаю, что это главный маршрут для снабжения российских войск. Они не наносят. Можно ли утверждать, что мы сможем вскоре или в будущем увидеть удары куда больше интенсивности?
Ну, конечно, разрушение моста – это, в общем-то, радикальное решение проблемы сообщения между территорией России и Крымом через Керченский пролив. Но вы, наверное, тоже обратили внимание, когда наносятся удары по военным объектам, которые располагаются близко к железной дороге, то вообще сообщение и по мосту тоже останавливается, потому что так устроена инфраструктура железнодорожная Крыма, что любой поезд, который въезжает с территории вот Российской Федерации через Керченский пролив, и потом, если ему надо ехать в сторону Феодосии, Евпатории, Севастополя, Симферополя, он должен проезжать, в общем-то, на северную часть до Джанкоя и потом опускаться вниз, к югу. И поэтому, наверное, предпочтительно, чтобы разрушить мост и ударить так по железной дороге, чтобы ее окончательно разрушить. Но пока этого нет, удары по военным объектам все равно усложняют железнодорожное сообщение. За эти 7 дней с 17 июля, когда 2 удара нанесено по мосту, и по сегодня, ведь были взорваны склады в Кировском районе, 2 дня назад в Октябрьском Биюкон-Лар Красногвардейского района, сегодня уже поселок Вольное Джанкойского района, и все это находится близко железной дороге, потому что благодаря этой железной дороге они там сооружают эти военные хабы. И поэтому очень важно бить одновременно по всем военным объектам, которые связаны с инфраструктурой.
Ну вот мы говорили о партизанском движении, но вам не кажется, что есть еще и параллельный процесс, это такой поиск диверсантов, как в 1937 году?
Но после каждого удара, как правило, идут массовые обыски, особенно в домах крымских татар. Я просто напомню вашим и зрителям, и слушателям, в прошлом году, когда были удары в августе по аэродрому Новофедоровке, а потом буквально через несколько дней был уничтожен очень мощный склад боеприпасов близко села Майское в Джанкойском районе, они за один день арестовали 6 крымских татар и пытались всех их, в общем-то, сделать диверсантами. И вот в этом году, в феврале, было несколько подрывов железной дороги в Бахчисарайском районе, Симферопольском районе. И после каждого такого подрыва они снова и снова устраивали рейды по домам крымских татар. Я думаю, что это такое еще, знаете, как бы превентивная мера у российских оккупантов. Как бы есть один метод для того, чтобы удерживать контроль над Крымом, который все больше и больше осознает, что освобождение неотвратимо. Это страх, это репрессии.
Ведь в таком случае мы можем говорить, что это такая целенаправленная попытка искать так называемых диверсантов в совершенно конкретной, если хотите, этнической среде, прежде всего. Это, знаете, как во времена нацизма.
Но крымские татары всегда были целенаправленным таким объектом преследования со стороны российских оккупантов. И, в общем-то, это показывает статистика. Если сейчас уже за 190 задержанных приговоренных к лишению свободы, из них около 120 – это крымские татары. Это соотношение, которое не соответствует реальному соотношению крымских татар в крымском обществе. Они там всего составляют 13%.
Но в таком случае вот можно говорить о том, что даже вся эта формулировка удара возмездия, которую российское руководство говорит, когда она имеет в виду там Одессу, Николаев, что это никакие не удары возмездия, что есть вообще действия, направленные на разрушение российской военной инфраструктуры, которые могут украинскими вооруженными силами предприниматься. А есть совершенно параллельная политика запугивания крымско-татарского общества, разрушение украинской инфраструктуры в портах. И это планируется независимо от того, что происходит с Крымским мостом и со складами российского оружия.
Были бы удары или не были от последних дней по военным объектам Крыма, они все равно нашли бы повод для того, чтобы ударить по портам и в Николаеве, и в Одессе. Сегодня же для всех очевидно, это уже настолько все это явственно видно, их все действия будут направлены на то, чтобы максимально больше разрушить все то, что касается территории Украины, чтобы это просто было как бы даже невозможно восстановить. Это их цель.
Они и к Крыму, мне кажется, относятся таким же образом, когда там что-то происходит, какие-то там разрушения и так далее. Это просто используется российской военной пропагандой, но никому, я имею в виду телевизионной пропаганды, но никому Крыма не жаль.
Я осмелюсь предположить, что им вообще ничего не жаль, тем, которые сидят в Кремле. И завтра, послезавтра, когда это будет необходимо, они будут устраивать такие же варварские акции на территории собственной России. Я не знаю, там, Белгородской или Курской или других областях. Мы же были свидетелями того, как они взрывали собственные дома в Москве. Разумеется, Крым для сегодняшних и диктатора Путина, и его окружения, и многих вообще в России, надо говорить здесь так, как есть, он как бы представляет особую ценность, но не до такой меры, чтобы, скажем так, беречь и не позволять уничтожать Крым. Если они будут уходить из Крыма, они будут готовы на самые разрушительные действия.
А вас не удивила эта рекомендация россиянам перемещаться по альтернативному маршруту, то есть по так называемому коридору из России в Крым, по сути, в зоне военных действий?
Нет, после того, что мы видели в феврале марте 2014 года, начиная с известного такого интервью Путина, когда он говорил, что впереди будут женщины и дети, а сзади их будут российские войска, и пусть, мол, кто-то позволит себе стрелять в этих женщин, Путин давно превратил мирное население, и не имеет значения, собственно, граждан или граждан Украины, в заложников, которые при необходимости могут и должны быть прикрытием. Поэтому, как только я услышал о том, что предлагается так называемый альтернативный маршрут по новоприобретенным территориям, это цинизм, конечно, высшей такой крайности, но это должно заботить самих россиян.
Спасибо. В эфире программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наш гость – председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Мы обсуждаем ситуацию в Крыму на фоне последних событий российско-украинской войны. Собственно, помимо Крыма, я хотел с вами поговорить о том, что сейчас происходит в Херсонской области. Прежде всего, в тех районах, которые оккупированы Российской Федерацией. Потому что мы говорили о репрессиях против крымских татар на территории Крыма, но мы знаем, что после аннексии полуострова в 2014 году большое количество крымских татар переселилось из Крыма как раз в ближайшие к полуострову районы Херсонской области. Насколько я понимаю, сейчас эти районы как раз и находятся под контролем Москвы, и там тоже говорят о репрессиях и преследованиях.
Я позволю себе напомнить, что в 2015 году были организованы гражданские акции, и одна из них была связана с тем, что была гражданская блокада Крыма, и когда было прекращено быть какое сообщение, проще говоря, поступление товаров с материковой Украины и электроэнергии. И понятно, что эта гражданская блокада была организована нами. И многие из его участников были крымские татары, которые проживали на территории Херсонской области. И, соответственно, как только эта территория была оккупирована, то все активные крымские татары, те, которые не успели, не смогли эвакуироваться, они все попали под аресты и задержания, их сразу переместили на территорию оккупированного Крыма. У нас сейчас где-то полтора десятка человек из наиболее активных таких наших соотечественников, которым предъявлены обвинения о принадлежности, ну, это так считают русские, к незаконным вооруженным формированиям.
Ну, то есть, по большому счету, можно сказать, что это такая вот территория репрессий, которая только расширилась за счет Херсонской области.
Ну, я хочу сказать, что на территории Херсонской и Запорожской областей они сразу определили группы граждан Украины, по отношению к которым также были применены такие целенаправленные репрессии. И в эту группу входили местные депутаты, активисты политических партий, но отдельно входили и крымские татары. То есть вот этнический принцип преследования из Крыма, он расширился на материковую часть Украины. Это правда.
Что можно, в принципе, сделать, чтобы облегчить судьбу тех людей, которые сейчас находятся в заключении в Российской Федерации? Потому что мы часто говорим об обменах военнопленными, о том, как должны международные организации гуманитарные содействовать тому обмену. Но есть люди, которые просто находятся в тюрьмах как бы по обычным приговорам. Они в войне не участвовали, они там какие-нибудь экстремисты или там религиозные экстремисты, как это часто бывает в приговорах российских судов.
Смотрите, до того, пока они находятся под следствием и судом, они пребывают в СИЗО в Крыму. И тогда там есть адвокаты, есть родственники, и какие бы тяжелые условия ни были в СИЗО, но все-таки к этим людям есть доступ, и это их поддерживает. Но как только окончательно вступают приговоры в действие, то их всех перемещают на территорию собственной России. Их раскидывают по очень дальним областям России. Башкортостан или Татарстан – это наиболее близкие, а так до Якутии. И после 24 февраля 2022 года, когда началась полномасштабное вторжение российских войск, мы лишились и возможности посещения этих политзаключенных дипломатами украинскими, консулами, потому что консульская связь абсолютно оторвалась. И поэтому в наиболее тяжелой ситуации находятся те политзаключенные, которые отбывают незаконные приговоры на территории собственной России. Но по поводу того, как бы их облегчить, из того, что я знаю, мне это позволяет говорить о том, что и руководство Украины, опираясь на наших партнеров, прежде всего в данном вопросе на Эрдогана, пытаются предпринимать разные действия для того, чтобы освободить политзаключенных граждан Украины и не только крымс-татар, а тех, которые связаны с Крымом. Но Россия до сегодня она избегает обсуждения этого вопроса.
О, кстати, о президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане. Как вот, по вашему мнению, получилось, что он почти перестал влиять на Владимира Путина во всех этих вопросах? И то, что касается зерновой сделки, то, что касается обмена заключенных. Ведь у него было очевидное влияние в первые месяцы войны. Мы видели это, кстати, и по заключению договора о поставках зерна отдельно России, отдельно Украины, и потому что командиры Азова были переданы в Турцию. Россия учитывала мнение Анкары, а сейчас как бы даже нету никакого стремления к прямым контактам?
Мы еще не знаем, насколько и какие идут попытки коммуникации между ними, невидимые, скажем, для общественности, не публичные. Но я в какой-то мере с вашим утверждением соглашаюсь. Я думаю, это говорит о том, что просто степень отчаяния Путина увеличивается, и в этой ситуации он пока не видит каких-то возможностей продвигать интересы России.
Ну вот об этом-то мы тоже часто говорили. Говорит, вот деоккупация Крыма, мы строим различные планы, которые должны как бы ввести эту деоккупацию в какие-то юридические правовые нормы. Но не учитывается тот факт, что Крым может постигнуть судьба, например, Херсона, который методически разрушается каждый день после его освобождения.
Все будет зависеть от того, как пойдет ход войны. Мне сейчас трудно предвидеть разные вариации, сценарии. Некоторые эксперты считают, что даже если Россия будет вынуждена отступить из Крыма, но война не завершится и подписание соответствующих документов, то есть, грубо говоря, капитуляция России, то она может обстреливать Крым и, собственно, со своей территории. Почему нет?
Ну, или из акватории Черного моря, скажем, как это сейчас делает с Одессой.
Я это имел в виду прежде всего. Но мне кажется, это все надо держать в голове, и это все надо предвидеть. Но сейчас говорить все-таки окончательно, каким будет завершение вот того этапа войны, когда Крым будет освобождаться, мне кажется, сейчас трудно просто предвидеть.
Но вас не удивляет, вот мы говорили о позиции российского руководства, что вот сами россияне, которые продолжают ездить на курорт, которые продолжают отдыхать в небезопасном, по большому счету, месте. Сам этот символический момент, когда на Крымском мосту гибнет семья людей из Белгородской области, то есть из региона, где люди знают, что такое война не понаслышке. Это не просто, там, знаете, из Красноярского края люди, которые просто смотрят телевизор и не очень понимают, что происходит на самом деле. А в Белгородской области, мне кажется, все понимают, что происходит на самом деле. Там губернатор Белгородской области, господин Гладков, ежедневно обращается к населению, рассказывает о том, как небезопасно тут у нас, как небезопасно там, и вот люди пакуют чемоданы. Из одного небезопасного места едут отдыхать в другое небезопасное место.
Слушайте, у меня нет вот исчерпывающего ответа на ваш вопрос. Я просто себе это поясняю тем, что степень промывки мозгов россиян за вот эти, ну, по крайней мере, с момента вторжения на территорию Крыма с 2014 года, возможно, раньше, когда они совершали агрессию на территорию Грузии, эта промывка настолько вот деформировала их сознание, я действительно не могу иным объяснить, потому что вести своих детей на территории, которые уже, безусловно, являются прифронтовыми, пользоваться так называемым альтернативным маршрутом, а проще говоря, коридором, который временно пробили русские войска, и в любой момент навстречу твоей легковой машине может выскочить БТР, или там могут начаться военные действия, и при этом посадить полную машину детей несовершеннолетних и с ними ехать, я не могу это пояснить. Это не инфантилизм, это не какое-то вот упрощенное отношение к жизни. Такое ощущение, что это просто фатализм. Они уже просто не знают, как дальше им быть. Вот такое ощущение. Безысходность. И в этой безысходности они хватаются, ну, за любую возможность где-то, ну, чуть-чуть вот найти какое-то развлечение, отдых, халяву, может быть, даже. Ну, я не могу.
Отдыхать можно в Сочи и в Анапе. Это тоже, там,
да,
тоже
вы
можно
там
развлекаться.
Вы попробуйте там сейчас закрепиться с возможностями многих, ну, с возможностями, в кавычках, многих россиян. А здесь же еще и идет пропаганда все время. Я смотрю передачи этих российских пропагандистов. А вчера, сегодня, вообще все эти несколько дней, они вдруг заговорили о якобы терроре со стороны украинского государства. Они пытаются, ну, действительно трагедию отдельных мирных жителей возвести в абсолют, что Украина преследует и убивает мирных жителей. И, видимо, у них это все проходит, потому что те, кто их слушает в России, они не в состоянии все это измерить, то, что было в городе Буча, Гостом, Ирпени и все тому подобное.
Почему? Даже российский кинематограф теперь фильмы целые снимает о том, как украинские нацисты убивают людей на своей территории, чтобы очернить Россию. Это просто, так сказать, мне в кинотеатрах приходит.
Я не знаю, какое будет отрезвление, оно наступит, это в этом не сомнение. Мне кажется, их будет корежить от того, что как они могли до такого уровня просто опуститься, чтобы себя превратить, в общем-то, ну, пушечное мясо для Путина.
А отрезвление на оккупированных территориях? Ведь там тоже много людей, которые по большому счету поддерживают то, что делает российская власть. По крайней мере, в Крыму мы о таких людях знаем. И они, кстати, в крымско-татарской среде есть.
Мне кажется, здесь как раз это наступает. Мы пытаемся мониторить тех, кто уже выехал из явных коллаборантов, и тех, кто уже готовится к выезду. Те, кто предал свою страну, своих людей, свой народ, они это осознают. И они очень следят за изменениями в ситуации. Мы сейчас пытаемся составить списки тех, кто очень много сделал, чтобы укрепить русскую оккупационную власть в Крыму, но сами уже покинули Крым.
То есть они уехали в Украину или просто в какие-то другие страны? Они, в Турцию, например, куда?
Они уехали не в Турцию, они уехали в Канаду, США. Ну, и знаете, законодательство этих стран позволяет их принимать, пока мы здесь, в Украине, не изменим свое законодательство и не будем их преследовать за реально совершенные ими преступления.
То есть это они выезжают как граждане Украины, можно сказать, да?
Они выезжают как граждане Украины. Они выезжают как граждане Украины. Укрепляя русскую оккупацию в Крыму, они одновременно берегли свои паспорта, а некоторые даже где-то в третьих странах их обновляли. И когда им уже стало очень плохо, они ими воспользовались.
Насколько, по вашему мнению, будет вот трудная задача, уже приближаясь к нашему заключительному вопросу, задача вот адаптации Крыма в случае его деоккупации, адаптации в украинские реалии, в реалии послевоенной Украины?
Очень много зависит от нас, от нас, это от Украины в целом, от государства. Ну и если мы уже говорим о конкретике, то от законодательства. Я убежден, что законодательство в отношении оккупированных территорий нуждается в дополнительном усовершенствовании. Я бы сказал бы так, что украинское общество в целом должно очень четко отдать себе отчет. Мы освобождаем территорию и точка, или мы освобождаем территорию и наших людей, тех людей, которые остаются верными украинскому государству и которые в условиях оккупации они выживали. Это не 10 тысяч, не 2, это сотни тысяч людей. Это крымские татары, этнические украинцы, это могут быть люди других национальностей. И само по себе их нахождение в условиях оккупации 10-й год в Крыму, это не может считаться осудительным или, не дай бог, моментом для обвинения. Мы работаем публично, в том числе с народными депутатами. Я иногда говорю о том, что самое плохое, что мы можем в этой ситуации, уподобиться Советскому Союзу. Я в силу своего возраста помню эти анкеты. Находились ли вы сами или ваши родственники на оккупированные немецко-фашистскими войсками территории. И отсюда, от ответа на этот вопрос, зависело отношение государства к тебе. Я не хотел бы, чтобы само по себе нахождение на оккупированных территориях, это уже было бы виной этих людей.
Спасибо. Мы говорили с главой Меджлиса крымско-татарского народа Рифатом Чубаровым о ситуации в Крыму и вокруг него. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу для вас Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, господа, до следующих встреч. Мира вам!
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.